нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Доброго дня всем, 14.35 на часах в студии. У микрофона Сергей Рыбко. Сегодняшний гость программы «Иностранцы», глава представительства Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас. Добрый день.
Добрый день.
У нас две таких основных темы, проблемы. Обе связаны с человеческими потоками, с людскими потоками. Это поток беженцев и туристический поток. Давайте начнем с чего попроще, наверное. О туристах поговорим. Вот уже неделю визовые центры европейские в России работают так, что собирают биометрические данные граждан. Есть какая-то хотя бы примерная уже статистика? Ну, вы сказали, что совсем очевидных цифр нет, но хотя бы какая-то общая оценка, как изменился поток тех, кто обращается за визами в Евросоюз вот после того, как биометрию стали собирать?
Ну, пока мы не имеем, мы надеемся буквально сегодня вечером уже иметь конкретные числа, но что это показывает, что внедрение новой так называемой визовой информационной системы, оно не повлияло.
Но за неделю-то толком и не оценить, наверное.
Нет, еще трудно оценить, но по большому вот этот самый тренд, он очень похожий, который бывал в то же самое время год тому назад.
А год тому назад, вы имеете в виду в сентябре, осень или что?
Осень, да, осень. Потому что осенью всегда меньше людей, они обращаются за визами, потому что такой уже горячий сезон туризма, он как и закончился. Но имея в виду, что вообще выездной туризм из России, он уменьшился по данным российским статистики где-то на процентов 20-25, то...
За какой период? За 15-й год?
Да, за 15-й год по сравнению с прошлым годом. Так что, ну, я не хотел бы сейчас загадывать, но я думаю, что завтра, послезавтра у нас будет уже оценка, мы будем рады поделиться этим.
Известно, что Ассоциация туроператоров России направила лично вам письмо с просьбой увеличить... Ну, как-то повлиять на то, чтобы количество визовых центров в России увеличилось. Начали работать в этом направлении? Ну, получили ли вообще?
Во-первых, я бы хотел еще раз отметить, что Россия является единственной страной, где столько много уже присутствует консульских учреждений, где-то около 60 и 350 визовых центров по всей стране. Конечно, мы понимаем, и это принимаем во внимание, что Россия, ну, она великая страна, огромнейшая страна по своей территории, и, опять-таки, на том опыте, который сейчас оценивает все страны Шенгенского соглашения, мы открыты это обсуждать, но в данный момент таких решений не принялось еще.
Я читал о том, что в Казахстане, например, есть система такая мобильная, когда буквально на дом к вам выезжают люди, или вы приходите в какое-то специальное учреждение у себя в городе, и там сдаете собственные биометрические данные. Не рассматривалась идея о том, чтобы в России это реализовать? Потому что основная проблема для вот рядового гражданина – это именно доступность этих центров. То есть нужно ехать куда-то в районный центр или в республиканский свой центр. Мобильные центры сбора биометрических
мобильные
данных.
Мобильные центры, они действительно присутствуют в нашем арсенале.
Но в России их пока нет.
В России, я, насколько знаю, посольство Британии или консульство Британии, как мне рассказывал мой коллега, они пару раз уже использовали такое мобильное обслуживание, но оно имеет такой очень определенную цель, когда с одного места, например, там футбольная команда или там болельщики вместе с футбольной командой куда-то едут, Ливерпуль.
Ну когда большая группа людей откуда-то отправится, да. Их всех окормляет вот этот центр.
Вот так. Потому что все-таки это тоже и финансовые ресурсы, и человеческие ресурсы. Так что мы открыты, и я уверен, что уже страны, консульства стран Европейского Союза Шенгенского соглашения, мы будем гибко к этому подходить. Но пока слишком рано, чтобы делать такие определенные выводы.
Я догадываюсь, что наверняка даже не меньше сотни раз вы уже об этом высказывались. Зачем? Зачем биометрия собирает? Зачем вот переходим на эту систему сейчас?
Потому что это является общепризнанной системой, которая употребляется по всем странам.
По всем. То есть гражданин Соединенных Штатов, направляющийся в Европу, сдает тот же набор данных о себе.
Во-первых, та же самая США и Великобритания, они были пионеры в этом случае. Они начали собирать биометрику. Мы сами, европейцы, мы начали собирать биометрику в отношении наших граждан при получении национальных паспортов. И уже с 2011 года то же самое применяем в отношении других стран. Россия является одной из последних стран, имея в виду, опять-таки, большую территорию и много...
Ну и большой поток.
И большой туристов. Поток. Мы очень рады и надеемся, что тот поток, который, ну, он представляет 1/3 всех
прибывающих в Европу извне,
он останется в будущем.
Слушатель 10-й уточняет, как так не повлияло введение вот этих новых правил? Он говорит, что очередь в посольство Венгрии на 2,5 месяца вперед нужно занимать. Ну, то есть настолько заранее.
Ну, пока записываются люди в очереди, и опять-таки не хотел бы по одному конкретному случаю сейчас делать выводы. Мы будем рады вернуться к вам на передачу, когда уже будет...
Будут какие-то данные, какие-то цифры.
Будут данные, когда можно уже их и проверить, и там сравнить с прошлым годом или с другими временами.
Напоминаю для наших слушателей, у нас в гостях глава представительства Евросоюза в Российской Федерации Вигаудас Ушацкас. Нам известно, что сейчас на границах европейских государств, на отдельных участках границ, введен паспортный контроль. То есть если прежде тот или иной участок преодолевался довольно легко самими европейцами, с европейскими паспортами, то сейчас их там контролируют. Если я правильно припоминаю, то условия Шенгенского соглашения позволяют в таком формате существовать, по-моему, 2 месяца. То есть после этого нужны какие-то глобальные решения на этом направлении. Как вы оцениваете в связи с этим вот устойчивость этого Шенгенского соглашения? Будет ли что-то, возможно, пересмотрено? Возможно, вас знакомили уже с какими-то проектами, как это может быть,
ну, во-первых,
реализовано?
Нужно признать, что Шенгенское соглашение, то есть свободное передвижение между странами, членами Шенгена и странами ЕС, и не только, оно является ядром и доверия, и интеграции между странами Европейского Союза.
Ну, один из залогов существования Евросоюза
один,
вообще.
Ну, я бы не сказал бы залогов, но это часть ядревой такой интеграции, глубокой интеграции. С другой стороны, нужно признать, о чем говорит и СМИ, мировые, европейские, во-первых, это о том, что Европа действительно столкнулась с беспрецедентным потоком, наплывом беженцев в Европейский
Союз. Ситуация настолько беспрецедентна, что вот кто-то всерьез уже говорит о необходимости пересмотреть условия Шенгенского соглашения.
Ну, знаете, во-первых, надо обратить внимание, что ответ на тот огромнейший поток, который с прошлого года уже достигает около 1 000 000 беженцев, Он все-таки будет многогранным. Он не будет только то, что мы сейчас временно некоторые страны, не все страны Шенгенского соглашения, но некоторые страны, они действительно ввели положение такое, что проверяются паспорта между некоторыми странами Шенгенского договора. Но надо иметь в виду, что это имеет... Во-первых, нам надо искать, каким образом мы будем искоренить первопричины миграции из Африки и Ближнего Востока. Это из Ливии, это из Сирии, где происходит, продолжается кровопролитие, где продолжаются военные конфликты, и где очевидно, что одна Европа, Европейский Союз, какие бы меры ни принимала, а мы одни, поток не остановим.
Задача сложна в исполнении, но формулировка-то проста. Нужно погасить этот пожар на Ближнем Востоке. Нужно прекратить гражданскую войну там, и нужно, видимо, что-то предпринять в отношении исламского государства.
Это много есть. Это борьба с бедностью, это стабилизация экономической ситуации, это надлежащее управление в этих странах. По Сирии это остановление войны и военного конфликта. С другой стороны, конечно, мы тоже принимаем меры, как приостановить тот поток, чтобы нелегальные передвижения, они не происходили через море, и чтобы перемещение тех людей, которые уже приехали, оно бы прошло как возможно...
Там, безболезненно, как для них, так и для Европы.
И для стран, конечно.
Вот к ситуации конкретно в Северной Африке вернемся. Сейчас о беженцах в Европе и все-таки о целостности Евросоюза. То, что происходит, это не поссорит страны. Вот разговоры о том, что Шенген, может быть, как-то можно пересмотреть. Когда распределялись квоты по мигрантам между странами, многие возражали. Если я верно цифры припоминаю, Польша говорит, что готова принять не более 2000 мигрантов, при этом по квоте ей, по-моему, 12 тысяч назначают. Ваша Литва, по-моему, родная, тоже там есть какие-то возражения по размерам вот этой квоты. На этом основании Евросоюз не поссорится? То есть все будут действовать самостоятельно, решая эту проблему с мигрантами?
Опять-таки, еще раз хотел бы акцентировать то, что действительно мы сталкиваемся с огромнейшим потоком беженцев из других стран, из других континентов. Это что показывает? Одно, то, что Европа, оно остается привлекательной страной, то, что наш экономический, социальный модель, он привлекательный для граждан других стран. С другой стороны, конечно, нам это было совсем не очевидно, и не все страны имеют такой опыт интеграции других национальностей, других религий, поэтому некоторые страны, они подходят более осторожно. Третье, что самое главное, обратить внимание, что всегда европейцы, мы, как Европейский Союз, мы принимаем решения через дискуссию, через компромисс, и вы тоже намекнули на опыт моей родной Родина. Литвы, то сначала тоже очень осторожно все к этому подходили, но и только говорили там о 70-80 людей, а сейчас мы после внутреннего диалога и дискуссии все-таки приняли решение, что особо важно показать гуманизм. Мы здесь имеем дело с людьми, которые убежали от войны и других там катастроф, и поэтому Литва приняла решение, что мы готовы принять до 1105 беженцев из вот этих трех европейских стран: Венгрии, Греции и Италии.
Вы сказали сейчас некоторое время назад, что для многих стран это первый такой опыт интеграции других народов. Но сейчас перед глазами этих же стран уже опыт Германии, опыт отдельно Венгрии, опыт Сербии, опыт Хорватии. Граждане там не слишком довольны происходящим. Вот наблюдая за этим, согласятся ли эти страны опыт этот на себе ставить? Вот сейчас как бы вы оценили то, что происходит в Европе, даже если называть это словом «эксперимент»? По вот этому внедрению. Это похоже на удачный эксперимент.
Это я бы не говорил, это эксперимент.
Я понимаю, что это вынужденные обстоятельства, но...
Это просто моральное и моральный вызов, на который мы должны ответить, понимая, опять-таки, что нам нужно установить порядок для процедур, и чтобы людям предоставить убежище, насколько это соответствует тем же самым международным нормам и статусу беженца.
Статус беженца. Человек обращается в ту страну, где он пребывает, за этим статусом. Вам известно что-то о том, применяется ли к нему та же, например, процедура сбора его биометрических данных, какую проходят россияне в визовых центрах?
Да, применяется еще более строгое, и это все потом ложится в единую систему, которая, если не ошибаюсь, называется Eurodat, и которая помогает нам следить, чтобы там какие-то люди с нехорошими целями, они бы не получили убежище в странах Шенгена.
В случае, если официально принимается обращение гражданина за статусом беженца, вот биометрические данные его тоже снимаются,
да,
где-то все фиксируется.
Потом проверяется в общих данных, к которым имеет подход все страны Шенгенского договора.
Большое сообщение от Василия. Местами жестко слушатель высказывается, но зато охватывает широкий круг тем. «Добрый день», — пишет Василий. «Страны Евросоюза наводнили переселенцы из Сирии. Такие люди в основном мусульмане, и члены их семей никогда не работали, не будут работать, утверждает Василий. Платить налоги не будут, не приносить пользу жителям стран Европы в будущем. Плюс почти половина из них – возможные в будущем проблемные мусульмане для Европы. Зачем они вам? Не лучше ли, не выгоднее ли для вас рассмотреть для Европы умных русских научных работников, русских, желающих жить, работать, платить налоги, не воевать и приносить?» Ну, далее примерно в том же духе Василий высказывается. Вообще, допускаете такое сравнение? Вот беженцы, которые из Северной Африки в Европу прибывают, и, ну, какие-то более, может быть, в экономическом смысле выгодные мигранты, которые прежде в Европу стремились и сейчас стремятся.
Это совсем две другие категории. Одно – это беженцы, которые бежит с данной территории из-за войны, из-за преступности или там из-за каких-то других катаклизмов.
Но экономическую и целесообразность этого приема радушного какова?
Мы заинтересованы и открыты, как и Россия сама заинтересована. Между прочим, я в среду, по-моему, буду выступать на конференции об миграции и как фактор для продвижения экономики стран. И тут, знаете, мы живем в глобальном мире, где все заинтересованы создать самые полезные, доброжелательные условия для того, чтобы умный человеческий капитал, он приземлился в одной или другой стране. Но мы не делаем разделения на основании религии. И это не делает и Россия, потому что тоже в России у вас создают и живут люди с разных религиозных конфессий. Это является одним из хороших примеров, мне кажется.
Есть просто устоявшаяся риторическая форма. Это много где зафиксировано. Россия – многоконфессиональная страна. Европа, Евросоюз, в каких-то документах Евросоюза нечто подобное есть. Мы, там, страны Европы, Евросоюз, многоконфессиональный союз и так далее.
Ну, это, знаете, не так важно, как написано в документе.
Ну, почему же?
Но надо все-таки такого положения... Нет, но есть одно положение, что мы уважаем, и это закреплено в конституциях в странах Европейского Союза и в нашей самой конституции, то, что мы уважаем разные религии, разных представителей разных стран, это является предлогом для нормального и развития стран, процветания любой страны.
Мы начали с разговора о потоках туристических, а вот именно поток мигрантский из России, его возможно как-то оценить? Вот сколько граждан из России эмигрировали в направлении Европы?
Действительно, мигранты из России, они не составляют большое количество, хотя мы следим за тем, что россияне, они с удовольствием покупает недвижимость, высылает туда и своих детей учиться. И мы видим, что и в близких, и более отдаленных от России странах Европейского Союза россияне себя чувствуют удобно. И мы чувствуем себя удобно. Я думаю, что это тоже является таким человеческим фактором для продвижения нормальных отношений, особенно в таких сложных условиях, в которых находимся мы в данный момент.
Простите, я вот упомянул чуть раньше про вашу родную Литву, слушатели подхватили, теперь на личное переходят. 04-й mm-hmm. спрашивает, а есть ли в Литве мечети?
Мечеть есть, да, у нас есть и мечети, есть и синагоги, есть и конечно, соборы, и есть наши католические церкви.
Я напоминаю, у нас в гостях Вигаутас Ушацкас, глава представительства Евросоюза в России. Телефон для СМС-сообщений ваших +7 925 48 94 8. В прямой эфир можете звонить по номеру 7373948, код 495. Тем временем Степан из Вайтрана спрашивает, а правда ли, что гражданам Российской Федерации не продлевают или, наоборот, портят Шенген на границе ЕС? Существуют свидетельства граждан, это слухи. Или правда, скажите. Ну вот какие могут быть основания для того, чтобы на границе человеку визу, не знаю, как-то так проштамповали, чтобы она стала недействительной.
Ну, я таких случаев не слышал, это только, тоже, только может быть, какие-то слухи, которым верить я не могу, потому что таких фактов
нет,
я не знаю.
Нет, не про конкретный... Ну, вообще ни разу такого вам не случалось.
Ну, я не слышал об этом. Может быть, какие-то там случаи есть, но в любом случае, я думаю, что это не может стать вниманием такого солидного, такой солидной радиостанции, как говорит Москва.
Нет, ну мы любим за какие-то отдельные такие, совсем человеческие темы браться.
Может быть, что-то такое, но я такого не слышал.
Хорошо. Сейчас мы все интенсивно готовимся к заседанию мы, журналисты, политики, к заседанию Генассамблеи ООН. И те дискуссии, беседы, которые сейчас случаются, они как будто все касаются в основном работы самой Генассамблеи. Например, поднимается вопрос о том, чтобы право вето либо лишать кого-то, либо лишать там, на каких-то определенных условиях в результате общего голосования. А вот та проблема, о которой мы прежде говорили, решение, глобальное решение проблем в Северной Африке, как будто никто даже не анонсирует большого разговора по этому поводу.
Ну, я уверен, что это будет основной темой как формальных, так и неформальных переговоров во время Генеральной сессии ООН. Конечно, это, во-первых, это будет юбилейная встреча, когда мы будем праздновать 70-летие создания ООН. Но очевидно, что ситуация в Сирии, ситуация с беженцем и все нагнетение ситуации на Северной Африке неизбежно, как и ситуация в Украине, они эти вот темы, они,
будут
конечно,
темами
будут
разговора.
Доминировать.
Как дипломату вообще вопрос. ООН, ее миссия сейчас в 21 веке, ее эффективность в 21 веке, вы как оцениваете? Владимир Путин говорил о том, что возможно рассуждать о реформировании организации. Наверняка еще откуда-то звучали подобные суждения. Что думаете?
Ну, знаете, мне трудно присутствовать здесь в Москве, делать какие-то, и не моя работа, делать заявления, положения о работе ООН, что очевидно с практики, как я как практик-дипломат, что и работая особенно тесно с представителями ООН в таком конфликтном регионе, как Афганистан, я хорошо знаю, что очень многое, что зависит как раз от стран-членов ООН, как они используют свою роль как члены ООН при поддержке как специальных представителей ООН в разных регионах конфликта, так и при поддержке финансовой и политической, при урегулировании конкретных конфликтов или там катастроф.
В ситуации, когда вот в какой-то горячей точке оказывается поддержка той или иной стороне, вот здесь как раз уже объединенных наций не получается. То есть Россия со своей стороны вот в сирийском конфликте оказывает поддержку Асаду, Соединенные Штаты, ну и Европа, если не оказывая прямой поддержки, то, по крайней мере, точно не возражая, делает ставку на тех, кого зовут там умеренной оппозицией. Но вот здесь уже никакого объединения не получается.
Ну, знаете, во-первых, очевидно, что даже при разных подходах поначалу мы должны будем найти общую определенную платформу для того, чтобы политическим и дипломатическим путем решить конфликт в Сирии с учетом того, как Башар Асад повел себя в гражданской войне в отношении своих граждан, когда уже убито более чем 200 тысяч, конечно, нам трудно представить, может ли он остаться в новом правительстве, но то, что его представители должны быть вовлечены, как и представители оппозиции, разных оппозиций, должны быть вовлечены для переговоров, для того, чтобы создать платформу такого, то есть выхода политического, дипломатического, это конечно, это очевидно.
Практически каждому гостю, с которым здесь случается обсуждать сирийскую проблему, задает этот вопрос. А вам не кажется, что этот конфликт может разрешиться без внешнего участия, то есть без участия Соединенных Штатов как поддержки одной из сторон, без участия России как стороны, как поддерживающего Асада партнера?
Ну, имея в виду, что больше чем 200 тысяч людей убито, более чем 7 600 000 людей покинули страну, и где-то вообще 12 миллионов перемещенных лиц, и такие разные конфликтирующие мнения. Я трудно представляю, что конфликт в Сирии может быть разрешен без присутствия...
Без внешнего участия.
Без внешнего участия.
А почему именно к сирийскому конфликту мы так относимся? Если читать что-то о событиях в Нигерии, там тоже невероятная драма. То есть только за этот год там более миллиона детей были вынуждены покинуть страну. То есть там тоже идет серьезное противостояние там, с группировкой Боко Харам и так далее. Почему вот там так активно не участвуют ни США, ни Евросоюз, ни Россия?
И там участвуют. Но не так. Союз и другие страны участвуют. Но, конечно, что самая горячая точка в данный момент это является Сирия. Я надеюсь, что как раз будущее заседание Совета ООН и Генассамблея, она послужит той площадкой, где мы могли сближиться наши мнения для решения этой самой горячей, сложнейшей
проблемы. Что ж, благодарю вас за визит и за этот разговор. Глава представительства Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас был в гостях. Ждем вас снова.
Спасибо большое. До свидания.